Gjanët i mërëndës ja, gjanën gjënë shalaka ja. Që këshurën me lëta minatës ma ishi i gruvinë ma ha. Ma i poklonë i paçtjenje всем sabrashëm se zdjejës. I почтение по двум причинам. Первое, то, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа, и каждое живое существо вечно является связанным с Ним, поэтому природа каждого живого существа, безусловно, божественна. Хотя мы можем говорить на разных языках, думать по-разному, но тем не менее нас объединяет наша трансцендентная природа. И вторая причина, по которой мы оказываем почтение каждому живому существу, потому что единственное, что отделяет нас от высшего мира, это огромная гора, которая называется наше эго, гордыня. И Шри Чайтанья Махапрабху, который принес Хари Кришна Махамантру, он сказал: «Тридада пису ничайна атарор васахишнуна, аманина маданина киртанья сада харих». Если бы человек мог спасти себя, развиться сам, он бы давно это сделал. Но удивительная вещь, то, что с детства мы попадаем к разным педагогам и преподавателям. Да, нашим первым гуру является наша мать, потом те, кто в детском садике учит нас собирать кубики, потом нас учит чертить палочки, потом нам рассказывают про устройство компьютера, потом нам объясняют на работе, как нужно делать по-настоящему, после того, как мы закончили институт или университет. И в конечном итоге от рождения до смерти мы всегда будем соприкасаться с принципом гуру, учителя, наставника. Это могут быть какие-то идеалы, которые смотрят на нас с глянцевых страниц журналов, или любимые герои в кино, актеры, герои книг, которые, может быть, даже не существуют. Но, тем не менее, наша природа – это всегда стремится подчеркнуть что-то извне или обрести связь с кем-то, кто более совершенный, чем мы. С другой стороны, религия предупреждает нас, что не следует сотворять себе никаких кумиров, да, некие ложные идеалы. Не следует идеализировать что-то, что обладает более низкой природой, чем божественное или совершенное. Или, иными словами, писания говорят нам, что не следует следовать лишь только материалистическим идеалам, которые сами по своей природе не являются подлинными. И все же писания говорят, что этот мир является неким отражением истины. Писания также убеждают нас, что те ценности, которые кажутся нам важными и ценными, по сути, являются иллюзорными. Конечно же, теория всегда восхитительна, когда мы читаем это на уровне книжек, но, как правило, наши инстинкты, жадность, вожделение, гордыня управляют нами. Мы не управляем ими. Нами управляют наши инстинкты и наши желания. И поэтому подобное, так сказать, пленникам, как Писание описывает, кони, которые несут колесницу, на которой пребывает душа, а также чувства несут колесницу к обрыву материального существования. И все-таки, с другой стороны, Бхагавад-гита говорит: не существует большего друга для тебя, чем ты сам. Если ты можешь обуздать, успокоить свой ум и осознать природу этого мира, то ты будешь самым удивительным победителем, потому что ты можешь победить сколько угодно, ты можешь завоевать рынки, славу, известность, заработать деньги, но подлинный победитель – это тот, кто победил себя, свою жадность, вожделение, гнев. И такой человек воистину счастлив. Поэтому на пути к освобождению, к счастью, есть несколько стражников, с которыми нужно подружиться, да? Один из них является здравый смысл или постижение, что такое здравый смысл. Да? У каждого человека есть свой здравый смысл. Когда мы говорим о слове «здравый смысл», мы говорим, это веда, вечные духовные знания. Именно их можно назвать по-настоящему здравым смыслом, ибо веда не является, вернее, можно сказать даже так, больше, является не только совершенным человеческим опытом, но также является совершенным божественным опытом. И когда мы обращаемся к Священным Писаниям, то Священные Писания предлагают нам очень простую схему. Они говорят, есть несколько рецептов совершенства. Первый – это избегать всего неблагоприятного для нашей духовной жизни. Если мы увидим историю разных людей, которые попали в тюрьму или там в какие-то передряги, то мы видим, что, как правило, все неблагоприятное в нашей жизни начинается с неблагоприятного общения. Ну, там с кем-то познакомились, пошли в бар, там не очень хорошие друзья, не очень хорошие, так сказать, люди. Да, там случайно, как бы вроде бы и не хотели, да, но нам сказали, ну, не страшно, там, попробуй наркотик или выпей алкоголь и так далее и тому подобное. Поэтому в своей жизни мы должны крайне быть внимательны, избегать неблагоприятного общения. Хотя неблагоприятное общение иногда выглядит очень благоприятным. Люди, которые могут причинить нам неблагоприятные действия, могут выглядеть очень приятно со своей стороны. И это вовсе не значит, что эти люди вовсе могут быть злодеями. Однажды, когда сосед Сократа решил отправиться увидеть одного великого софиста, гуру Протагора, он сказал: «А, ну вот я иду смотреть великого гуру, решил предаться ему». Сократ сказал: «Ну, хорошо, что ты такой сосед». Он сказал: «А почему ты подумал, что ты это великий гуру?» «Ну, все говорят в Киеве». Собственно, в интернете написано так. Но Сократ сказал: «Ну, когда ты покупаешь себе ботинки или курицу, ты же внимательно смотришь каталоги, исследуешь, да, тему, там, читаешь фидбэк, ревью и так далее». Он сказал: «Да, почему же тогда ты не готов проверить, то ли духовное знание, то ли духовная концепция несется этим человеком, до какой степени он сам этому соответствует, до какой степени его учение подлинное». Ну и слава богу, что сосед сказал: «Ну, хорошо, что у меня есть такой классный сосед, которого зовут Сократ. Ну вот, я даже не знал, что благодаря ему увековечу свое имя, вот именно этой истории. Пойдем вместе поговорим». И позже Сократ показал, что этот человек, хотя и обладает недюжим интеллектом, но не обладает подлинной духовной природой. Что его учение не более чем ментальная концепция. И суть состоит в том, что когда речь говорит о знании, которое мы можем подчеркнуть из каких-то духовных источников, следует помнить, что знание само по себе не может сделать вас совершенным. Знание мертво без действия. Поэтому знание в ведах называется гьяна, а действие – карма. Процесс подлинного духовного знания называется гьяна-йога, а процесс подлинного духовного действия называется карма-йога. Но мудрецы пошли гораздо глубже. Они поняли, что все это является йогой. Действие, подлинное чистое действие в умонастроении поиска духовного с правильным вектором направленности позволит нам обрести правильное знание. А правильное знание позволит сделать нам еще один более глубокий правильный шаг. Так можно говорить сколько угодно, но я не случайно начал с того, что мы всегда нуждаемся в экспертизе. Поэтому если человеку удастся посчастливиться, познакомиться с теми, кто практикует духовную жизнь, он преодолеет не только годы, месяцы, может быть, даже миллионы жизней своего несовершенного опыта. Однажды один мой друг рассказывал, как он издавал журнал в Америке. Ну, как любой издатель, начинающий, стоял у дилеммы. Как же все-таки правильно издать журнал? Вроде бы журнал был такой духовно-научный. Вроде бы и темы были очень интересные, актуальные. Но ведь стоит только сделать неправильный вектор маркетинга или провести неправильную рекламную кампанию, подписку, все благое дело может рухнуть, потому что, как всегда, у всех стартапов нет возможности еще раз собрать средства и попробовать сделать это совершенно. И он пришел к выводу, что нужны консультанты. Он встретился с тремя консультантами. Один консультант был очень прилично одет, очень красиво разговаривал и, в принципе, рассказал ему все, что он читал в книжках и в учебниках. Второй консультант был крайне таким как бы аффилированным, но он привык работать с очень крупными проектами и сразу же стал говорить: «Ну, у вас вот это не получится, потому что у вас нет средств, вот это не получится, потому что у вас нет средств, и здесь не получится». И, скорее всего, этот консультант даже еще напугал его, убив в нем желание как таковое. И все-таки в конечном итоге он нашел третьего консультанта. Это был очень взрослый, опытный человек, который, по сути дела, консультировал лишь только потому, что он ушел на пенсию, но природа деятельности и попытка заработать какие-то небольшие средства на жизнь, но в большей степени, как любому опытному взрослому человеку, ему было интересно поднимать каких-то людей. И когда этот консультант его выслушал, проведя там в нью-йоркских бюро там более 50 лет карьеры, он сказал: да, у тебя очень хорошая идея, да, у тебя очень большие риски. Но я могу тебе четко сказать 3 шага. Если ты не ошибешься с ними и сделаешь правильно, скорее всего, у тебя будет успех. И он подумал: да, это очень хороший человек. Во-первых, у него есть большой богатый опыт. Во-вторых, он проанализировал ситуацию. Он не отрицает того, что я, скорее всего, могу быть успешным, может быть, нет. И все-таки, увидев некую синергию, некое чистое сердце и желание сделать что-то хорошее, он дал мне очень хорошие советы. Таким образом, мы можем увидеть, что не всегда то духовное знание и возможность открыть для себя духовное знание у нас будет связано с теми, что все люди, которые встретятся на нашем духовном пути, обязательно нам помогут. Кто-то может чересчур напугать нас, кто-то может дать нам советы о духовной практике, которые вовсе неприменимы для нашего сегодняшнего уровня развития. Но кто-то может посмотреть на нас и, видя наше искреннее желание, сказать: ну, в целом, как бы у тебя очень маленький шанс, но все-таки есть в рамках этого бесконечного космоса времени. Вот попробуй вот с этого, если доживешь до этого, сделай вот это. А если ты доживешь до этого, то тогда, наверное, третье будет сделать уже легко. Поэтому в рамках нашего духовного общения нам следует быть очень-очень восприимчивыми. Это было мое небольшое вступление, поэтому я бы хотел дать несколько слов еще о все-таки самой духовной практике, которую мы пытаемся совершать. Дело в том, что у людей есть определенное представление, что такое духовность. Как правило, это представление на уровне религии. Альтернативное представление о духовности у людей на уровне искусства или внутренних субъективных переживаний, или, ну, скажем, такой некой популярной литературы прочитанной. Но, тем не менее, ни сама религия, ни наши субъективные переживания не являются до конца истиной. Веды очень четко отделяют нашу ментальную систему, нашу физическую систему от понятия самого «я». И когда веды говорят о духовности, они не говорят о тонких планах бытия, они говорят непосредственно о душе. Дело в том, что в ведах очень четко разделена материя и сознание. И сознание, с точки зрения вед, может полностью существовать без материи. Есть еще более интересная идея, что мы на сегодняшний день являемся в ловушке материи. Тело – это ловушка. Хотя кажется, что с помощью этого тела мы взаимодействуем с окружающим миром. И с одной стороны, те же йога-шастры или писания говорят нам, что тело – это удивительный инструмент для самоосознания. Но тем не менее, мы знаем также, что тело является тем, что, по сути дела, несет в себе все материальные проблемы. Язык постоянно хочет есть, глаза хотят смотреть, уши хотят слушать. И глазам очень приятно находиться в красивом саду, смотреть на красиво одетых там девушек и слушать красивую, приятную музыку. Да? Так устроены глаза, мы стремимся к красоте, мы стремимся к гармонии. Но тем не менее, красивый сад превращается в осень, а потом в холодную зиму. Поэтому веды также говорят, хотя мы соприкасаемся с внешним миром с помощью объектов чувств, но тем не менее старость, болезни и смерть неизбежны. Поэтому веды говорят о том, что существует лишь только деятельность. И эта деятельность, мы хотим там узнать у астрологов, какая у нас судьба, а что нас ждет. Но ни один астролог, все девушки говорят: а когда я выйду замуж? Там, ни один астролог не может сказать, что тебе не придется там не шить свое подвенечное платье, там не готовиться к этому событию. Да? То есть ничего не произойдет без нашего действия. Поэтому веды очень четко говорят о том, что хотя нам кажется, что настоящее прошлое и будущее – это такая некая мистическая совокупность, на самом деле все достаточно очень просто. Это последствия наших действий. Если сейчас внешний мир тормозит нас, то в какой-то момент мы просто либо не приложили соответствующие усилия сейчас, либо не сделали это в прошлом. И с другой стороны, очень четко нужно понимать, что когда мы рассматриваем душу, то Бхагавад-гита говорит об этом, что душа – это что, это нечто, что даже осознав до какой-то степени, люди до конца не могут понять. И у Шридхара Махараджа был такой случай в жизни. Он был в школе, потом был в университете. И в университете, естественно, есть разные люди по разным интересам, собираются. И у них такой был свой духовный клуб. Шридхара Махарадж был очень высокого духовного происхождения, брахманической культуры, природы. И собравшись со студентами, которых было немного, они сказали: мы хотим создать духовный клуб, и мы будем следовать ведической традиции наших предков. Мы будем следовать там, заниматься духовной практикой, поклонением. Это было такое некое студенческое сообщество, да, в котором были достаточно правила. И это, в этом сообществе были несколько лидеров, студентов. И когда они собрались, читали Писание, Бхагавад-гиту, обменивались какими-то духовными идеями, естественно, все задавали вопрос: а ты откуда? А твой отец кто? И вот один из лидеров, студентов, он сказал о своем отце: этот джентльмен, ну так он назвал своего отца. Ну, был он на духовной программе. И Шридхар Махарадж был очень удивлен, что он сказал так о своем отце: этот джентльмен. Как будто бы этот человек совершенно не является его отцом. Шридхар Махарадж посмотрел на него, и молодой человек понял, что некий вопрос. Он сказал: если бы я не находился на духовной программе, я бы, конечно, сказал «мой отец». Но поскольку я нахожусь на духовной программе, мы должны в первую очередь утвердить принципы. И принцип таков. Отец может быть отцом тела. И душа приходит в это тело. Но, по сути дела, ни в жизни тела, ни при смерти тела, ни в процессе рождения тела никто из нас не видел душу. Да, у каждого есть скайп-аватар, какой-то компьютерный аватар, да, но и у каждого есть некое физическое тело. Но вряд ли оно имеет какое-то отношение к душе. Скорее всего, наше физическое тело – это совокупность различных прошлых последствий, да, поэтому у одного тела может быть там искаженное, у другого красивое, на какое-то время, опять же. Но не следует думать, что это тело является все и вся. К тому же следует помнить, что не следует думать, что мы не пребываем в плену в тело. Давайте вспомним свою детскую жизнь. Там, кому было приятно писаться в пеленке и какаться, плакать и так далее. Да? Ребенок может расстроиться, и у него может быть истерика из-за того, что мы там не дали палочку там, или еще что-то. Да? А помните школу, да, когда нас там в детстве нахлобучивают, заставляют одевать нелепую, неудобную одежду, учить какие-то вещи непонятные, там, заставляют маму играть ноты, хотя нам хочется смотреть мультфильмы, да? Поэтому уже в школе мы понимаем, что это, в принципе, страдание, да? Но школа не успеет заканчиваться, нам кажется: о, у нас пробуждается сексуальное желание, а нам уже 15 или 16 лет, мы начинаем смотреть на противоположный пол, и нам кажется, что вот, наконец-то, теперь-то я вырос, оно счастье. Но это очень быстро проходит, да? Потом вдруг случайно нам говорят, что нам не время сейчас наслаждаться. Поэтому юность тоже нельзя назвать таким определенным сладким временем, да? Поэтому веды говорят, не следует особо думать, что юность – такое приятное время. В юности человеке пробуждаются все его пороки. Я помню, мои школьные друзья, которые там были простыми мальчиками, в юности проявили какие-то негативные тенденции. Кто-то попал в тюрьму, кто-то попал еще в какие-то схемы. А в юности проявляются все пороки человека. Если он не обладает подлинным духовным руководством, очень быстро может пойти по плохому пути. Но не следует также думать, что взрослое время для человека является неким самым лучшим. Когда человек взрослеет, у него появляются обязанности перед семьей, обществом, и так далее. Он не может уделить себе время. Да, 5 дней в неделю он пашет, а 2 дня в неделю он лежит там с больной головой где-то у телевизора. Там, дай бог, если он займется спортом там, или здоровьем. Но не следует думать, что ну вот выйду на пенсию, тогда заживу. Да? В пенсии у него появляется огромное количество болезней, издержков деятельности. Да, дети, которых он так любил и был привязан, к ним очень редко звонят. Да, а чувства, которые раньше приносили какие-то удовольствия, притупились. Да, и, скорее всего, человек в старости уже думает о природе, о том, что он немощен. Но еще более страшный период жизни его ждет – это старость. Да? Старость – это когда очень долго нужно идти в туалет. Да? Старость – это когда любое простое действие, такое как выйти в магазин или там, приготовить себе еду, человек становится немощный, он становится подобным ребенку, он реверсивно возвращается, ему нужно, чтобы кто-то за ним ухаживал. Да? Но не следует думать, что старость самая страшная. Еще страшнее вещь – это смерть. Смерть забирает с собой весь наш опыт, весь наш физический опыт. И знаете что? Смерть абсолютно не щадит праведников. Смерть, она совершенно беспристрастна к хорошим людям, к нехорошим людям, к духовным, к недуховным. Да? Она приходит в тот момент, когда она пожелает. Никто не может спрогнозировать, от чего он умрет. Огромное количество людей не доживает до старости. Да, причем человек совершенно не знает этого. Да? Ему кажется, что там гороскоп или еще что-то. У меня был такой случай недавно. Один мой знакомый сказал, что ну вот надо в правильное время выбирать там время для свадьбы, для всего остального. Я был очень, так сказать, возмущен, что какие-то там преданные женились не в то время. И тут же встрял в какую-то совершенно нелепую бытовую передрягу. И когда мне про нее рассказал, я задал ему вопрос, ну если ты такой опытный астролог, неужели ты не мог вычислить для себя это время? Поэтому, когда мы говорим о давайте изучать оккультные науки, астрологию, станем экстрасенсами, да, все экстрасенсы могут найти что-то для кого-то, но не для себя. Все астрологи готовы вам рассказывать, как вам жить, ну и брать за это неплохие деньги, но только не себе. Даже доктор, который лечит других, когда болеет, находит другого доктора. В этой связи мы можем сказать с вами, что к чему я хочу подвести, к тому, что у человека есть важная потребность не только духовное общение, но не только духовное руководство, но и собственная духовная жизнь. Поэтому веды очень четко говорят, что если человек думает, что посещая и занимаясь духовным общением, он будет духовно удовлетворен, это ошибка. Духовное общение требует определенного внутреннего настроя. Духовное общение требует способности оставлять какие-то внешние привязанности. Да? Вы можете сколько угодно ходить, слушать о вреде курения, И люди вам будут рассказывать, сколько много страданий причинило им курение. Кто-то там заработал себе туберкулез, а кому-то отрезали легкие. Но если при этом после этого вы будете курить, после этих программ судорожных, конечно, это надо бросать. Да? Это может проходить бесконечно и вечно. Так вот, очень важный момент. Исходя из того, что я сказал, одна девушка мне говорит, ну вот вы ведете лекции в Киеве, очень много приходит людей, но многие также и уходят. Что вы на это скажете? Я сказал, представь себе, кто-то приглашает в Шаолинь, в школу боевых искусств. И кто-то показывает тебе, каким мастером можно стать примерно через 80 лет. Да? И при этом... Придя на первую тренировку, тебе дают небольшой кирпич и говорят, ну так вот бейте головой по нему. Ну вот. Просто если у вас медленно растут рога здесь, бейте чаще. Ну вот. Да? То это можно сказать, спорт явно не для меня. Но нет такого человека, который не может сказать, что духовность не для меня. Ни один человек из сидящих здесь не хочет осознанно просто умереть. Ни один человек, сидящий здесь, не свободен от смерти. Умрет каждый. Ни один человек, сидящий здесь, неосознанно хочет страдать. Я пришел сюда, чтобы страдать. Не можете меня там ткнуть иголочкой или там палец мне руку выломать. Нет. Каждый человек, который сидит здесь, рано или поздно пройдет ровно столько страданий, которые ему положено. И тем не менее, никто из нас не хочет ни умирать, ни страдать, ни пребывать в иллюзии. Мы все хотим просветления. Ну, как можно дешевле и больше. Говорит, можно таблетки от жадности побольше. Вот. Поэтому мы не можем сказать, что каждый из нас недостоин и не квалифицирован к духовному знанию. К тому же еще одна удивительная вещь. Духовное знание невозможно потерять. Его можно только забыть. И каждый, сидящий здесь, обладает определенным потенциалом духовного знания, которое он забыл. Вы понимаете, да, что каждый из вас уже гипотетически готовая к просветлению душа. Когда люди задают вопрос, как? Одна девушка говорит, как это я уже могу вспомнить духовное знание? Я говорю, очень просто, смотрите, когда девушка встречает юношу, нужно ей учиться целоваться или обниматься? Подожди, я прочитаю инструкцию. Так. Хотя, безусловно, кто-то может там написать там, французский поцелуй с японским там переворачиванием языка. И кто-то в интернете будет долго читать об этом. Но мы должны признать в себе истину, что в каждом человеке лежит способность обмена чувствами и любви. И ему не нужно этому учиться. Каждому человеку не нужно учиться искренне говорить какие-то внутренние вещи, которые он ощущает. Это заложено в природе каждого человека. И также в природе каждого человека заложены отношения с Кришной. Почему? Потому что Дживера Сварупа Хойти Нитья Кришна Дас. Каждая душа, по большому счету, не связана с каким-то средним планом бытия. Ни с Вишну, ни с Шивой, ни с Нарайной. Она связана именно с Кришной, самым первоисточником. И поэтому одному мастеру я задал вопрос, а почему, собственно, Кришна? Зачем Кришне это нужно? Но он мог бы открыть там Сада Шивалоку, двери Сада Шивалоки открыты для всех. Ну, попали туда живые существа, но те, кто получше, поднялись еще повыше, еще повыше. И пускай они там прогрессируют в этом духовном мире. Но это не так. Шри Кришна Чайтанья принес именно концепцию Кришны во Вриндаване. Если говорить о том, что такое веды, мы можем сказать, что веды – это огромное дерево. Бхагаватам – это огромное дерево. Но если мы говорим, а кто такой Кришна, то сказано, что Кришна – это плод всех вед. Мы живем в Таиланде, у нас есть манговые деревья, они очень красивые, зеленые, но в какой-то момент на них появляются зеленые манго, они начинают расти, расти, расти. И только в какой-то момент, примерно в мае, эти огромные плоды зеленые начинают желтеть. И происходит такой момент, когда ты берешь манго, касаешься его, оно тебе прыгает в руки. Огромное, вот такое манго, тайское манго. Но это происходит один раз в год. Также Господь является в различных аватарах, когда мы рассматриваем рельефы Раджастана или Гималаев, говорят, это водные рельефы. И мы понимаем, что какое-то время мир был затоплен. В это время Господь приходит как Матси-аватар. Когда по теории Дарвина, живые существа поднимаются на сушу, и появляется суша. Да, Антарктида, Северный полюс – это вода. Стоит лишь только эту воду растопить, весь мир будет полностью затоплен, это происходит. Но стоит только собрать эту воду на полюсах, и открывается часть материковой суши. Поэтому в этот момент жизнь перемещается из воды в, ну, как бы, форму материков. И тогда приходит Курма-аватар. Дальше происходят различные формы жизни и другие эпохи. И тогда приходят такие аватары, как, например, Вараха или, не знаю, Вамана. Когда жизнь проявляется, и люди становятся пригодны для правил, предписаний, они становятся более высокосоциальными, морально пригодными, приходит Рама-аватар. Но когда люди обладают более утонченными качествами духовного восприятия приходит Кришна, аватар, как Кришна, один раз в день Брама. Но это еще не все. Когда приходит Кали-Юга, полная эпоха бездуховности, но при этом люди становятся совсем слабые и беспомощные, но их беспомощность открывает их некую трансцендентную природу, приходит читание аватар. Читание аватар не приходит просто так. Мадва, Нимбарака, Вишну с вами, Рамануджа, все эти великие ачарьи, а перед ними Шанкара и Будда. Кстати, Будда приходит, когда людям надо дать первые идеи сострадания, гуманизма. Поэтому Будда останавливает жертвоприношение живых существ. И тем не менее, когда мы рассматриваем арийскую систему духовного прогресса, мы видим, что читание не приходит просто так. Перед ним приходят великие ачарьи, великие учителя. Читание приходит как венец всех вайшнавских сампрадай. Он собирает все духовные знания. Да? Если Будда перечеркивает прежнюю религию ведическую и говорит, что не существует вед в вашем понимании. Существует лишь только гуманизм и сострадание, и дает некие принципы духовности. То Шанкара через какое-то время вновь восстанавливает ведические принципы, но в своей чистоте. И только после Шанкары приходят другие великие учителя, и они развивают идею бхакти, любви к Богу, все глубже, глубже, глубже и глубже. И если говорить о западном сообществе, то нужно сказать, что такую роль играет Христос. В западном сообществе единственная идея монотеизма появляется с приходом Христа. С приходом Христа появляется идея, что души в псалмах царя Соломона – это невесты Господа. Но это не раскрыто. И так далее, и тому подобное. То есть великие пророки христианства не имеют никакого отношения ни к инквизиции, ни к православию, ни к католицизму, чтобы вы понимали. Потому что это все внешние формы. Великие пророки христианства говорят о любви к Богу. И скорее, например, старец Афонский Силуан говорит, я потерял соприкосновение со своей братьей на Афоне. Как можно любить того, кого боишься, а бояться того, кого любишь? Кстати, да, он пишет такие вещи, что оказывается, богобоязнь... Тогда задают люди вопрос, а есть ли богобоязнь в вайшнавизме? Есть ли страх в вайшнавизме? Да, есть. Но если в христианской идее есть страх Бога, то в вайшнавизме есть только один страх, это потерять отношения с ним. Понимаете, да? Страх в вайшнавизме существует, но не страх Бога. Бояться Бога – это глупо и бессмысленно, это потому что ребенок будет бояться свою маму. Вот. Но страх потерять связь с божественным – это, безусловно, здоровый и позитивный страх. Поэтому, когда приходит сочетание Махапрабху, как индийское ведическое общество проходит определенную эволюцию мысли, так и западное общество, которое, по сути дела, не является не ведическим. Нужно понять такую вещь, что западное общество не в состоянии следовать принципам саньяса, брахмачарии, там, ну, до конца, как некая социальная структура. Хотя в какой-то степени мы видим, что в западных культурах там есть там, статус монашества, есть то же самое, что и в ведах, по сути дела, более завуалированное. Классы, интеллектуалы, там, рабочий класс, управленцы. По сути дела, это вечные принципы, которые в ведах описаны, они проявлены в любом сообществе. И тем не менее, разница между западным сообществом и ведическим сообществом. Шридхар Махарадж очень хорошо объяснил это. Он сказал, понимаете, когда вы говорите, что у нас в Индии многобожие, вы должны понять, это очень подготовительные стадии. Одни находятся на платформе полного материализма, поэтому они поклоняются Ганешу. Их называют панчапасаки или последователи Ганеша. Поэтому им нужно что-то, и они дают взятку местным муниципалам, чтобы обрести, понимаете, да, обычно бизнесмен или какой-то деятель дает взятку, чтобы обрести что-то больше нелегальным путем. Поэтому некоторые приносят в церковь свечи и говорят, за здоровье, за упокой, да, я тебе взятку, я тебе свечку, а ты мне здоровье или упокой, или еще что-то. И Бог говорит, бери, бери, только вали отсюда, больше не приходи, или свечку побольше приноси. Ну вот. Другие люди, свойственные к материальному развитию, поэтому им нужна религиозная традиция, тенденция, которая позволит им испытать, ну, социальное счастье, но при этом все-таки хотят до какой-то степени сохранить духовность. Ну, говорят, можно чуть-чуть. Можно. Третьи люди, в целом, гораздо меньшая группа людей, понимают, что материя – это бремя, и нужно выйти из материи. Они создают себе религиозные институты, уходят, там, уезжают в лес, там, начинают растить перма, там, фермы, там, сейчас это очень популярно, эко-поселение, уйти от социума, жить в гармонии с природой, ходить в туалет, как бы, слушать сверчков там, и так далее. Вот. И жить как бы как первозданное дитя. Но надо помнить такую вещь, что ничего в этом прогрессивного нет, потому что ровно 100 лет тому назад все и так жили в мазанках. И так ходили в туалет на природу. И тем не менее, эти люди стремятся к освобождению. Они не хотят быть задействованы в карме, они не хотят задействовать в мире вообще. Да, воюйте, не проблема. Мы придем, соберем как бы трофеи. Убивайте друг друга, это не наше дело. Но очень маленькая группа людей – это те люди, которые осознают внутреннюю потребность к духовному развитию в самом высшем проявлении души – это бхакти, любви, любовь к Богу. Об этом говорили все святые. Но что такое любовь к Богу? Кто такой Бог? И как обрести это удивительное чувство, могут рассказать вам только вайшнавы. И поэтому Акбар, великий император, он сказал, мы должны быть едины, как мусульмане, сострадательны, как джайны, набожны, как христиане, но Бога мы должны любить, как вайшнавы. И вот, когда мы приходим с вами к пониманию того, что любовь к Богу не только является самой высшей идеей и целью, потому что недавно, когда я был в Абхазии, один абхазский интеллектуал сказал, ора, зачем мне этот Кришна? Ну и предположим, он, Бог любит всех, так пускай меня сам найдет.
И полюбит.
Я ему сказал, очень хорошая идея. Вы знаете, что каждый день, засыпая, вы ищете только одну вещь – возлюбленного. Каждый день, вступая в отношения с людьми, вы ищете только одну вещь – взаимности. Не так? Каждый день мы ищем любви, взаимности. Мы не можем до конца получить ее ни от жены, ни от брата, ни от детей, ни от… То есть мы не можем найти этот коннект в этом мире. Но это мы делаем каждый день. И поэтому, конечно же, твоя идея очень хорошо. Если я нужен Богу, пускай он меня найдет. Возникает вопрос, а твоя потребность? Как ты будешь ее реализовывать? Поэтому мы можем сказать, что не только у Господа есть потребность, а в связи с каждым живым существом, которое сотворено им. Так же, как мать. У нее может быть очень много детей, и вовсе не значит, что она любит только самых лучших отличников. Это не природа матери. Природа матери, она обладает совершенно другой, более высшей гармоничной природой. Мать может гораздо больше любить слабого, там, слепого ребенка, чем совершенного, сильного. И тем не менее, это природа матери совершенно без всяких условий вступает в взаимоотношения со своими детьми. Мы видим, что часто дети могут предать своих родителей, но очень редко родители предают детей. Поэтому наша с вами природа точно такая же. Мы также хотим вступить в расу, мы хотим ощутить подлинные взаимоотношения. Это то, ради чего мы здесь живем. Если лишить нас способности взаимоотношений, это фактически лишить нас сознания. Компьютер, он может мыслить очень быстро, прогонять файлы через себя, но он не может вступать в взаимоотношения с другим компьютером. Хотя он может быть Wi-Fi, он не чувствует взаимности, хотя компьютеры могут находить друг друга по USB там, или по Wi-Fi. Ну, вот. Поэтому мыслить, чувствовать, переживать, да, это функции души. Помните только, что единственное, кто хочет любви, это душа. Тело не хочет любви. Тело – это очень грубая материя. Очень грубая материя. Она фактически снабжена нервами. Нервы попадают через нервные центры в ум. А ум принимает или отвергает в соответствии со своим определенным опытом. Это очень грубые механические процессы. Но душа обладает способностью взаимности и любви. Поэтому Бхагавад-гита говорит о том, что любовь может начаться только с уровня души. А душа может быть всегда связана со сверхдушой. Поэтому процесс достижения отношений со сверхдушой называется йога. А вот процесс, этапы на этом пути называются либо карма, либо гьяна, либо крия и так далее. Но все это йога. Одно исходит из другого. Да? Не существует ничего что-то. И тем не менее, ничего, скажем так, физически универсального в йоге. И тем не менее, есть очень важный процесс. Санкиртана. Санкиртана – это прославление высшего мира. Это то, когда душа пытается обрести связь с сверхдушой, и сверхдуша нисходит в звуки. Поэтому Маха-мантра, Харе Кришна Маха-мантра – это то, когда божественное нисходит в звуки. Это вовсе не значит, что каждый раз, когда мы повторяем Маха-мантру, божественное нисходит в звуки. Но тем не менее, у этого звука есть удивительная способность очищать сознание. Если бы мы могли пребывать в чистом сознании сами, мы бы это сделали. Если бы мы могли быть чистыми и не мыться, мы бы это сделали. Но тем не менее, почему мы начинаем мыться? Кто-то скажет, моются те, кому лень чесаться. Вы обратили внимание, что у нас есть определенная потребность? И чем более человек продвинут, тем больше он больше хочет очищаться. Удивительная потребность. У человека, который живет на полуинстинктивных, у бомжа, например, ему не нужно мыться. Почему? Он находится на таком полуживотном состоянии, поэтому он как животное. Но чем человек продвинутый, там возьмите греческую культуру, римскую, тем больше он нуждается в очищении. Но йога – это не только очищение внешнее, это очищение внутреннее. Но самое высшее очищение в йоге – это очищение души. Душа чиста по себе. Но душа забыла, утратила свое духовное знание. Это не то, чтобы вы сидите и получаете что-то новое. Вы не получаете ничего нового, вы вспоминаете. Понимаете, да? То есть физически вы не можете это вспомнить, но на духовном смысле духовное общение побуждает процесс вспоминания или пробуждения. Невозможно вас создать, возможно только разбудить ото сна. И это делает Маха-мантра. Маха-мантра – это то, что позволяет нам проснуться. Кто-то может сказать, ну я видел там человека, который пытался практиковать Маха-мантру в той там, или иной вайшнавской организации, он даже одел белую простынь там, или там, он там был вегетарианцем какое-то время. Но тем не менее, следует помнить, что есть тип людей, которые всегда следуют только поверхностным представлениям духовности и религии. Они знают, сколькими пальцами креститься, как правильно делать то или как правильно делать это, но они не обладают самой духовностью. Не следует путать, их называют неофиты. Это некая стадия, через которую многие должны пройти. И есть второй тип людей, которых называют парамахамса. Они могут быть вообще внешне, а Махараджи Шабдев, великий Авадхута, великий Югин, сначала был царем, а потом отбросил свое царство, лежал в собственных испражнениях, которые пахли цветами, и смеялся. Когда он брел и увидел лесной пожар, он случайно забрел в лес, чтобы посмотреть, что там происходит, и сгорел в пожаре. Он не заметил, как его физическое тело сгорело. Перед этим он дал великие наставления своим сыновьям, которые описаны в Шримад-Бхагаватам. И мы должны признать с вами, что, скорее всего, мы не относимся к типу таких трансценденталистов, которые могут лежать в собственных испражнениях, они будут пахнуть цветами, хоть мы будем пшикать одеколоном. Ну вот, и вряд ли мы зайдем в горящий костер и не заметим, как сгорели. Поэтому есть третий тип людей, к сожалению, это самый несчастный тип людей. Хотя они не являются полными неофитами, там тоже много своих групп, но тем не менее их не устраивает поверхностная религия. И поэтому, когда иногда меня спрашивают, скажите, вот у вас не такая большая духовная миссия, а чем она отличается, там, например, от там, Искона или православия? Я говорю, а чем отличается бутик от супермаркета? В супермаркете все очень понятно, все по рядам, по полочкам разложено, вы ходите, собираете свою корзинку. Но в бутике вам скажут, нет, вот это. Скажут, почему? Потому что вот это и это именно так. Да? И вы увидите, что в супермаркет могут ходить все, но в бутики ходят единицы. Вы также увидите, что бутик не один. Но тем не менее, лишь только небольшая группа людей в состоянии распознавать определенные очень внутренние вещи. И когда... А, так вы что? Вы считаете, что у вас духовный бутик? Типа, а мы все остальные супермаркет, да? Нет-нет. Я вовсе не считаю, что у меня бутик. Я считаю, что я в нем работаю, служу. Вы, например, служите попом в супермаркете на кассе. Хорошая работа. Я всего лишь навсего уборщик. Я, может быть, подметаю пол в бутике. Но Гуру Махарадж, Гуру Дев, Сарасвати Такур, великие ведические мудрецы, они взяли жемчужины духовного знания, разложили их по полочкам. Объяснили, почему одна жемчужина отличается от другой. Но главное, они абсолютно четко объяснили, как ее можно обрести. Никто из них не сказал, что духовное знание легкое или оно раздается на халяву. Вы увидите, что всегда существует презентация. Некоторые люди даже ходят всегда на презентации, потому что им, как правило, кормят бесплатно. Есть такая категория людей, которые тусят по презентациям. Они прилично одеты, там, похожи, там, раз, тарелку. Ну вот, они знают, где одно, другое. Их даже, ну, так сказать, чикает охрана, не пускает. Ну вот. Ну, потому что они не приходят на презентацию. Так называемые порожняковые клиенты. Ну вот. И, по сути дела, тот, кто занят презентацией, он знает, что кто-то может просочиться. Это не столь важно. Сегодня мы презентуем Nokia, и будет там шампанское и так далее. Но любой презентатор, делая свою бесплатную презентацию, он ищет настоящих байеров или людей, которые смогут оценить эту технологию. И то же самое мы делаем. Хотя наши двери открыты. Шрила Гуру Махарадж сказал: «Welcome, no admission». Добро пожаловать, входа нету. Не думайте, что хотя это открыто и свободно, это легко, халявно и просто так. Единицы людей достигают просветления, но каждый человек обладает этой внутренней потребностью. Вы можете сказать, как это может быть возможно? Я скажу, когда в начале 70-х в гараже был сделан компьютер, никто из людей не считал, что он ему нужен лично. Никто не считал, что он нужен. То же самое сознание Кришны. Сегодня мы находимся на стадии того, как только западный мир только знакомится с ведическими идеями. И большинство людей не считает, что это им нужно личное. Но прошло какое-то очень ощутимое время. По крайней мере, я помню, как я первый раз получил компьютер, ноутбук. Я клацал на нем что-то. Слэш, бам-бам-бам. Пум-пум-пум, тын-тын-тын, тын-тын-тын. И только потом появлялась ужасная программа DOS. Я не понимал, что с этим делать. Так же и веды сейчас. Бам-бам-бам, пум-пум-пум, там-там-там. Но приходят люди, которые делают юзабилити. И то, чем занимаемся мы, это трансцендентная юзабилити. Да? Но юзабилити – это не просто так. Это архитектура духовных идей. Знаете, что такое юзабилити? Я должен думать, как сделать духовный продукт достаточный для вас, чтобы вы могли, ага, так. Иначе я могу вам сидеть читать долгие шлоки из Шримад Бхагавата, из Бхагавад Гиты. У вас не хватит ни жизни, ни времени, ни сил прочитать все эти книги, тем более их понять. И поэтому мы с вами не в состоянии думать, что мы сейчас возьмем с вами все и станем великими трансценденталистами. Это все равно, что когда человек хочет стать здоровым, это не значит, что он должен стать великим врачом. Ну, хороший врач скажет, если человек не врач сам себе, он вообще не понимает, что такое врач. И поэтому мы должны принять во внимание, что каждый из нас – это врач сам себе с одной стороны, а с другой стороны мы должны знать ровно столько и действовать таким образом, чтобы у нас было вдохновение жить духовной жизнью. И в этой связи я часто говорю своим коллегам, я говорю, что Лев Толстой сказал замечательную фразу: «Я не самый лучший толстовец». Я говорю, мне гораздо больше нравится заставлять людей жить духовной жизнью, чем жить им самому. Потому что жизнь духовной жизнью – это скучно и депрессивно иногда. А вот смотреть, как люди меняются – это прикольно. Ну вот. И мало того, что, знаете, когда я вижу, как, ну, как к тебе приходит человек, у него из головы торчит топор, и он говорит: доктор, долго я буду жить? Ты говоришь: конечно, долго. А сам думаешь: ну, минут 15 еще. Ну, вот. Но он приходит на следующую программу, уже пол топора торчит из головы. И ты смотришь, он уже врос таки в голову. Ну, вот. И даже при этом этот человек остается жив, тогда ты думаешь: это прекрасно. Сознание Кришны воистину творит чудеса. И тогда ты сам вдохновляешься, и ты думаешь: неужели то, о чем я говорю, это правда? Это правда, потому что сейчас для вас, я уверяю, что сейчас, сидя здесь, нету фактически ни одного человека, который бы не понял того, что я сказал. Вот есть люди, которые не понял, что я сказал? Поднимите руки. Всем кажется, что они поняли. Если мы раздадим им карандаши и ручки, скажем: напишите. Начнется некое подвисание, проблема, я получу примерно там 50 эссе. Ну вот, один будет говорить, что я рассказывал о там эко-земледелии, третьему покажется, что речь шла о какой-то йоге, только непонятно какой. Четвертый, это правильно, знаете почему? Потому что каждый из вас осознает то, что я сказал своим внутренним «я». Даже, возможно, не всегда формулирую это в вербальных формах. Но уверяю вас, как только вы выйдете из ворот этого замечательного заведения, попадете на улицу и соприкоснетесь с другой реальностью, вы будете думать, что то, что я говорил, это было чудо и нереально. Хотя каждому сейчас из вас это очевидно. Нет ни одного человека здесь, который считает, что духовная жизнь – это что-то, что ему повредит. Есть такие? Поднимите руки. Обратите внимание, нет. Но уверяю вас, что каждый человек, который выйдет отсюда, будет думать: а стоит ли вообще начинать жить духовной жизнью или нет? Хотя каждый человек здесь, сидя сейчас, понимает, что это ему нужно. И я уверяю вас, что примерно 99% выйдет и сделает что-то неправильное. То, что не взаимодействует с нашим внутренним сердцем и совестью, так или нет? Поднимите руки, кто всегда поступает по совести. Если бы кто-то сейчас поднял руку, я бы сказал: это первый обманщик. И тем не менее, каждый из нас ощущает, что нам нужна духовная жизнь, нам нужно духовное общение. И хоть скорее всего, слушая один раз, два раза эту лекцию, мы все равно сделаем то, что мы хотим. Понимаете, а не то, что делать нужно. И скорее всего, мы все равно будем поступать против души, под воздействием своего вожделения, гнева, зависти, амбиций. Но тем не менее, что-то в нас самих говорит, что то, что говорит этот человек, хотя вы задаете вопрос: являюсь ли я каким-то другим? О, нет, конечно, нет. Я гораздо, гораздо больше, возможно, лицемер, чем вы. И тем не менее, так же, как вы, во мне есть потребность говорить и думать об этом, хотя бы какую-то часть своей жизни. Это очень важно. И тогда вы скажете: ну почему тогда ты сидишь здесь на стуле? Какое право ты имеешь учить нас? Если мы все грешники, несовершенные материалисты, зачем ты занял положение гуру? Ну, я скажу зачем. Дело в том, что люди не выбирают свою судьбу. Еще Сократ, беседуя с Протагором, говорили, что когда Бог создал людей, Он создал там на каждые тысячи человек столько-то поваров, столько-то врачей, столько-то там священников, столько-то того, столько-то плотников, столько-то швей. Обратили внимание, да, что все гармонично. Нет перезасилия врачей, например, да? Или нет перезасилия юристов. Мир очень четко гармонизируется. Но тем не менее, люди из-за вожделения продолжали убивать друг друга. И тогда боги обратились к Творцу и спросили: хотя мы вроде бы дали людям, ну, так сказать, предназначение, смысл жизни, тем не менее они ведут беспощадные войны и выживают, убивают друг друга. Что делать? И было решение, что все-таки надо наделить их божественными или праведными качествами. Тогда сказали: ну хорошо, если мы распределяем, так сказать, определенные материальные способности по квотам. Ну, если бы здесь были все Стивы Джобсы, никто бы не покупал айфона. Да? То, типа, Украина – страна Стивов Джобсов. Каждый достает из кармана. А це я придумал. Це моя наработка. Це мною запатентовано. И поэтому у творца были некие проблемы с его менеджмент-тимом. И он сказал, хорошо, давайте сделаем так. Вот материальные качества мы даем по квотам. Но божественные мы будем давать по тому, кто сколько сможет унести. И знаете, что оказалось? Что материальное качество, которое выдается по квотам, люди за это сражаются, дерутся, а божественное качество, которое очень легко взять и унести, никто не берет почти. И вот этим я отличаюсь. Потому что я понял, что нужно вставать не в ту очередь, а в ту. Потому что божественное – это часть нашей природы. И стоит любому человеку, любому сидящему здесь начать практиковать серьезную духовную жизнь, я гарантирую, что вы поймете гораздо больше, чем я. И гораздо быстрее. И меня это не смущает. У меня просто будет больше высокоразвитых духовных друзей. Но если вы думаете, что то материальное, ради которого вы должны бороться, за которое вы должны отжимать друг друга, заниматься корпоративными интригами, там, сливать конкурентов с рынка или просто быть иногда стервой или сволочью, стоит того? Отнюдь нет. А вот божественное, что приходит само по себе легко, что остается всегда вечно с душой, что не ограничено никакими размерами и объемами. Качай, сколько влезет, и все равно будет что-то большее, новое. И возникает вопрос, почему так происходит? Почему один из сотен тысяч, в соответствии с Бхагавад-гитой, стремится познать Кришну? Тогда как остальные, может быть, десятки, просто стремятся к совершенству или к йоге. Писания говорят, основа прогресса человека – это его общение со святыми. Стоит человеку лишь только начать общаться со святыми, принять образ их мысли, их идеи, то, как они смотрят мир, очень быстро, благодаря правильному общению и незначительной духовной практике, он трансформируется. Когда говорят очень быстро, говорят одна или несколько жизней. Не говорят 5 минут. Никто за 5 минут не изменится. Но, тем не менее, это правда. И вот в этом наши есть кардинальные отличия. Но поскольку мы здесь находимся, и кто-то уже пришел сюда, я смотрю, что кто-то стоит на... Сказать, готов стоять, да, не развернулся, не ушел, не хлопнул дверь, а кто-то сидит на ступенях, то я вижу, что на самом деле мы находимся в обществе друзей и стремящихся. Хотя нет оснований предполагать, что кто-то не отнесется к этой лекции поверхностно. И тем не менее, уверяю вас, Бхагаватам говорит, одно сильное духовное восприятие хотя бы в жизни, это глубокое трансцендентное чувство вернется в тебе. Может быть, в момент смерти. Может быть, перед смертью. Может быть, в экстремальной ситуации. Но ты уже на крючке. Поэтому с этим я вас, собственно, и поздравляю. А когда человек начинает жить духовной жизнью, если он успешен в духовной жизни, он теряет все. Но он знает, что ничего потерять невозможно. Можно во сне потерять коробку с бриллиантами. Во сне можно потерять звание самой красивой или самого умного. Но это все относительные потери. Абсолютно пробудившись, ты ничего не потеряешь. Какой смысл трупу, который блуждает во сне, обладать чем-то?
Одна из встреч в этом году, вы интересный такой момент озвучили, по поводу того, что для чего нам нужен сон, что происходит во сне. Но наш рассказ, наверное, не закончили, потому что возникли другие какие-то темы, и они воспринимали окончание этого рассказа. В двух словах можете описать, что происходит с нашим сознанием и тонким телом?
Ну, на самом деле, я только что говорил о том, что Декарт описал этот мир как сон во сне. С точки зрения вед, Махавишну, который творит материальные вселенные, которые исходят из него как пузыри тысячами. Видели, говорит, машину, которая производит мыльные пузыри? Представьте огромного Махавишну, из пор которого исходят пузыри и расширяются. Физическая теория расширения вселенной, по сути дела, истина. Но просто это, как говорится, не так, как кажется. Но вселенная, подобно шару, расширяется какое-то время, пока не прекращает свое существование. И из Махавишны исходят миллиарды таких вселенных. В это время Махавишна пребывает во сне. Он спит на берегу, он спит на причинном океане, на змее Ананта. Ананта — это безграничный. Из него исходят миллиарды вселенных. И пока он... Знаете, да? То есть есть некое состояние между сном и реальностью. Кришна всегда пребывает в реальности, даже когда он попадает в материальные миры и играет в них. Но Вишну, который должен творить материальные миры, а это виртуальные глюки, он спит, как бы полусон. А мы с вами глюк в глюке. Понятно, да? Поэтому мы насколько иллюзорны, что именно поэтому нам кажется, что там птички светят, там бабочки играют, там... Все внимание мира на меня. Да никакого нет. Вы будете умирать, ничего не изменится. Вы будете умирать, а другие будут смеяться. Знаете об этом? Даже медсестры там. У меня друг работал в морге или в хосписе, говорит. Прикольная штука. Такой как бы некий хоспис, такой некий как бы реалити-шоу называется. Кто проснется? Мы смеемся, но это так. И вот поэтому мы с точки зрения высшей природы, мы во сне. Но удивительная вещь, что душе невозможно всегда пребывать во сне. Этот мир, он нас грузит. Вообще бытовуха грузит нас. И поэтому мы должны заснуть, чтобы выйти из этого софта. Мы должны отключиться, ну как выйти из компьютера, выйти из этой виртуальной реальности. Пока что мы во сне можем спать и чувствовать, слышать, видеть. Но наши руки бездействуют, наши глаза закрыты. Но тем не менее мы существуем во сне. Почему? Потому что я не нуждается в физическом. Мы можем сказать, я сладко спал. Что сладко спал? Ну, как правило, есть разные стадии сна. Как правило, глубокий сон без сновидения – это просто такая отключка от рубасики. Но тем не менее, иногда во сне мы получаем... То самое знание, которое... Не путайте о том, что знание же априорная вещь, это опыт. Иногда мать просит ребенка, сунь палец в огонь. Она дает ему возможность прикоснуться к огню. Почему? Если она будет рассказывать ребенку, вот ты знаешь, это вот такое, вот это сейчас. Конечно, мать не держит там палец и там, пока там уже запах сэндвичей там, бургеров не начался. Но тем не менее, мать может дать возможность ребенку потрогать огонь, потому что лишь только ребенок сразу же отбросит руку, потому что он поймет, что огонь жжет. Но пока мать будет говорить ребенку, огонь жжет, но сам будет плакать, ну дай попробовать, ну дай, ну хорошо, попробуй. И в этой связи, как бы в педагогике, часто применяется метод опыта определенного. Мы даем людям определенный опыт. И хотя этот опыт частичный, фрагментарный, но тем не менее опытный педагог, он сделает так, чтобы мы до какой-то степени что-то почувствовали. Потому что наш собственный опыт гораздо важнее, чем любые слова. И вот поэтому веды призывают нас стать йогами, хотя это крайне трудно. Понимаете, да? Тут можно сказать, а буду ли я до конца, буду ли я всегда? Попробуйте, станьте. Начните жить духовной жизнью, я гарантирую вам, что вы получите какой-то опыт. Потому что мне люди часто говорят, а вот тот такой был очень продвинутый, практикующий, а что-то он сейчас подзабил, там, женился, что-то уже сейчас его духовное не так интересует. Я говорю, это временно. Это временно. Любой человек, который получил глубокий духовный опыт, он может в силу свободы вернуться в материальный мир, но он уже не будет одинаковым. Поверьте мне, я знаю разных людей, и с вами, и с нами, и так далее. Ну вот. Но это все равно уже не тот человек. Он входит в реку одним, а выходит другим. И хотя тенденции его прошлых жизней к наслаждению или к каким-то негативным вещам могут на какой-то момент остановить его духовный прогресс, даже в этой жизни, но остановить прогресс невозможно. Он все равно проснется и продолжит свой путь. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, на этом пути Арджуна нету попадосов. На этом пути ты ничего не проиграешь. Даже если ты не станешь просветленной личностью, ты родишься либо в семье йогов, либо в состоятельной благочестивой семье. Я, интересно, в моей жизни я родился в семье йога. Мой отец йог. Ну, серьезный. И все, что я помню с детства, это мой отец постоянно занимается йогой. Ну, не только физической. Он всегда занимался искусством и религией. Даже в советские времена у нас были буддийские книги, Библия и так далее. Я помню, первый раз я Библию читал в 7 лет. Мне она показалась очень много написано воды. Много воды. Ну, интересно. Я подумал, странная книга, она описывает какие-то внешние действия. Я не увидел в ней какой-то глубокой сути. Но, прочитав ее более глубоко, я увидел, нет, в ней все-таки есть какая-то суть. Теперь я понимаю, почему она запрещенная. Ну, тогда была. Но, тем не менее, когда мы с вами соприкоснемся с Гитой или с божественным знанием, мы будем потрясены, до какой степени это знание чистое и совершенное. Ведь Бхагавад-гита – это книга, когда является частью Махабхараты, но она всегда издается отдельно. Хотя это часть, это глава Махабхараты. Но известна как Бхагавад-гита. И в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне инструкцию перед битвой, перед самым интересным местом. Возникает вопрос, а что же он там скажет? Кстати, да, мы смотрим там «Властелин колец» или «Хоббит», и вдруг там хоп, хоббит повернулся к нам с поднятым томагавком и стал вещать нам какой-то смысл жизни. И очень коротко. И тем не менее, в Бхагавад-гите глубочайший смысл, но если мы зададим вопрос, а как она была написана? Оказывается, слепой царь Дхритарашта сидел у себя во дворце, а в это время мистик Санджая, который обладал телепатическими способностями, смотрел, что происходит на поле битвы, и его внимание устремилось на Кришну, который рассказывал искусство духовности Арджуны. Санджая это видел, а мудрец Ведавьяс в Гималаях это записывал. Мы можем сказать, да невозможно, как это получается. Кришна говорит Арджуне, слепой рассказывает царю, а транскрипция идет в Гималаях. Ну, можно сказать, по скайпу, возможно. Conference call. Да? Когда происходит матч футбольный, есть комментатор. Есть хороший очень ролик у Монти Пайтона, называется «Философский футбол». Не смотрели? Зайдите в YouTube, посмотрите. Вам понравится. Монти Пайтон называется «Философский футбол». Вам очень понравится.
Нам действительно стоит
Есть такие советы, есть разные писания. Агамы, пураны, тантры. И есть разные советы для тех, кто в невежестве, например, предлагают, как бросить курить. Есть такой совет, выкурить сразу 20 пачек. Долго тошните, если вы выживете, так сказать, после отравления, то вы, скорее всего, бросите. По крайней мере, на какое-то время. И там, как бросить пить? Уйти в запой. Так что, если вы как бы, ну, выйдете из запоя, то наверняка уже как бы запах алкоголя, кажется, будет казаться вам И тем не менее, Писание говорят, что такие методы даны лишь только для людей в невежестве. Разумный человек обладает интеллектом, что он может представить, это значит, сказать, как не воровать. Ну, наворуйтесь, посидите 10 лет в тюрьме, а потом выйдете, воровать не будете. Но, тем не менее, здравый смысл подсказывает, что существуют правила дорожного движения, существуют законы. И хотя они кажутся порой нелепые и непонятные, но тем не менее, следуя этим правилам и законам, человек может двигаться и достигать тех целей, которые он стремится. Поэтому Писание предлагает нам предписанные действия и действия запрещенные. По сути дела, никто ничего нам запретить не может. Но нам говорят, что не существует в этом мире ни безнаказанных действий. Даже мудрец получает кармические реакции. И зачастую еще больше, чем простой человек. Один из мудрецов, его зовут Аштхавакра Муни, у него тело сломано в 8 частях, знаете, такое. И вот однажды, поднявшись до высших планет, будучи великим йогом, он спросил Браму, отца, творца, и сказал: «Брама, скажи мне, почему я такой вот перекошенный?» Брама сказал: «Потому что в детстве ты любил прокалывать в прошлой жизни кузнечиков соломинкой и отрывать лапки жукам». Я сказал: «Когда же это произошло?» Он говорит: «Когда тебе было 6 лет». Он сказал: «Это ужасная вещь. Я прошу тебя силой моих духовных аскез измени законы кармы. Пускай карма начинается с 13 лет у ребенка». Брама сказал: «Да, с 13 лет, окей. Ты по-прежнему останешься полупарализованным инвалидом, но ты великий мудрец. Благодаря твоим заслугам я обещаю тебе, что в этой калпе карма будет у детей с 13 лет. С 6 лет их не будет учитываться те действия. Но действия будут учитываться с 13 лет. И тем не менее, нам с вами уже больше, чем по 13. И некоторым намного. Некоторым уже 13 по 13.
Вопрос. Вот, ну, как бы понятно, то, что там атеист тоже это там души, которые созданы вечные. Ну, они вечные, но как бы душа, она имеет выбор, там кто-то, допустим, выбрал стать атеистом, но, допустим, он что-то создал такое там гениальное, у него какой-то талант, да? И вот Кришна говорит, что он талант человека. И как вот распознать? Это как бы там, допустим, атеист что-то создал, это талант, ну, то есть это от Кришны или это может...
От самого человека.
От какого-то другого там духа там. Какого-то другого существа, то есть или это...
Мы же только что процитировали в Бхагавад-гите, где Кришна говорит «талант человека». Я бы на вашем месте задал более интересный вопрос. Вот, например, Гитлер. Хороший юный мальчик, там, вегетарианец, художник, приличный семьянин, любил собак. Имел потрясающие идеи, и не только идеи, харизму. Поднял экономику, науку. Ну, вот, в принципе, нельзя сказать, что у Гитлера не было необоснованных претензий к коммунистам. Он считал себя освободителем, и мы можем сказать, что как бы проделки Ленина и Сталина по сравнению с проделками Гитлера – это вообще как бы цветочки. И все-таки мы называем его демоном, фашистом, тираном и так далее. Почему? Вот меня вы какой бы вопрос задал. Но поскольку вопрос задали вы, то я должен ответить на него в первую очередь и сказать, что существует только духовная реальность. Такие энергии, как Хладини, Сандини и Самбит, рождают такие понятия, как место, время, обстоятельства, а главное счастье, переживания, как в духовном мире, так и в материальном мире. Но следует помнить, что материальный мир – это всегда тень. Поэтому здесь энергия любви – это энергия вожделения. Кама. Та самая чистая божественная любовь, которая, по идее, должна возвысить нас, как бы наживает нам очень плотно на чакру и заставляет нас вступать в отношения, которые вовсе любовью не имеются, а, по сути дела, ну, скажем так, является неким принципом размножения рода. Не помню, какие пуранические истории объясняют этот принцип. Если бы отраженная любовь не действовала как принцип размножения рода, рода бы не было. Никто бы не рожал детей. Поэтому любовь – это основа жизни, но отраженная любовь – это основа материальной жизни. Духовная же любовь обладает совершенно другими ценностями. И в связи с этим мы можем сказать, что будь то Гитлер или будь то любой другой человек, который обладает какими-то определенными качествами, но не направляет эти качества на подлинный источник, ну, например, энергия самвит рождает чувство патриотизма. Все ходят в вышиванках, говорят на украинском. А на самом деле никто здесь не патриот. Нету здесь патриота. Знаете почему? Этот мир не является нашим домом и родиной. Мы патриоты духовного мира. Но мы же с вами не ходим в Тхоте, не говорим на санскрите. Понимаете, да? И даже эта привязанность к Индии не сделает нас духовными личностями. Но если в нас пробудится духовный патриотизм, то мы будем абсолютно четко понимать, что мы не являемся частью этого материального мира. Мы будем внутренне понимать, что никакого отношения ни к России, ни к Украине, даже планете Земля мы не имеем. Мы из божественного мира. И вынуждены пребывать в мире материи в силу своих ошибок. Но мы должны быть подлинными патриотами высшей реальности. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Только у меня один вопрос есть, чтобы более, ну, как бы четко сформулировать. Что вы имеете под словом материальная жизнь? Процесс определите. Хорошо. Еще есть какое-то определение того, что вы называете материальной жизнью? Просто я думал бы, что вы бы... Да, да. То есть я думал бы, вы сказали бы вот именно о том, что наши чувства, эмоции, стремление к любви, близости, взаимности. И мы можем задать такой вопрос. Неужели мы не можем ценить материальную любовь? Или неужели с высшей точки зрения самопожертвования Тараса Бульбы, даже, так сказать, убийство собственного сына не говорит об этом, что этот человек глубоко был патриотом Родины. Или когда Ромео с Джульеттой умерли, ну, я просто я за вас просто драматизирую, более остро ставлю вопрос. Ведь когда Ромео с Джульеттой умерли ради любви, неужели мы не можем сказать, что это было что-то подлинное и настоящее? Ну, мы, понимаете, когда мы говорим о материи, мы должны назвать Александра Матросова, там, Спартака, который сражался за свободу рабов, да, и отдал свою жизнь, и так далее, и тому подобное. Так или нет? Ну, высшие проявления, мы же не говорим там развод и предательство, там, я украла у него деньги, а он переписал на себя квартиру. Чем материальная жизнь отличается от духовной? Да нет, конечно. Мы должны говорить с вами высшие проявления материализма. Высшие проявления материализма. Самопожертвование, самоотдача, героизм, бескорыстность. Так или нет? Да, мы же не говорим там подлость, гадость. Чем подлость, гадость в материальном мире отличается от подлости, гадости в духовном мире? Тоже, кстати, хороший вопрос. Там, есть ли говнюки в духовном мире? И если есть, то как им можно стать? Типа, а то мне уже говнюком в материальном мире надоело быть. Хочу побыть говнюком в духовном мире. И это тоже ответ, кстати, на вопрос. Но это отдельные вопросы. Мы сейчас задали несколько вопросов. И поэтому вы задаете правильный вопрос. Во временном мире существуют временные подлинные отношения. Они построены на каких-то очень подлинных вещах. Отцовство, дружба, патриотизм. И если бы у нас не было этих идеалов, мы были бы совсем беспозвоночными, знаете, беспринципными и так далее. Ну, как, например, в фильме «Тарас Бульба» один иудей, он задает вопрос, ну и что, что твой сын перебежал из одной армии в другую, ему сейчас хорошо. Тарас Бульба чешет и думает. А, представляете, он думает, как застрелить своего сына? чтобы его красиво хранили. Понимаете, какую дилемму проходит Тарас Бульба? Ну, поставьте себе его на его место, и вы увидите, что это человек великих качеств, да, которого там жгут враги, а он смеется над ним. Кшатри, настоящий герой. Никто бы из нас, скорее всего, не смог бы сделать такой шаг. И тем не менее, мы говорим, эти люди есть. Редко они встречаются в материальном мире. И мы ценим патриотизм, дружбу. Мы все это ценим. Но тем не менее, мы должны с вами сказать, несмотря на то, что это обладает невероятной притягательностью даже в материальном мире, и мы честно должны сказать, созерцая драматические произведения, мы плачем не потому, что мы Ромео и Джульетта нам жалко очень сильно, а у нас нет такой любви. Мы не обрели способности самопожертвования. Тем не менее, мы должны сказать, временное обладает временной природой. Лишь только познавшие природу иллюзии может понять ее бессмысленность. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос вам сейчас, потому что, когда вы оцените потенциал бессмертия любви и поймете, что на самом деле Кришна – это ваш подлинный возлюбленный, и что ради него, да, который вы, ваше все существо, вы понимаете, вопрос состоит точно на самом деле в другом. Кого мы предали? Если бы мы предали депрессивного старого деда с бородой Бога, у которого везде стоят веб-камеры, которые как бы пишут на нас досье, и слились бы в материальный мир немножко потусить и погулять, там, нюхнуть или покурить, или построить свое семейное счастье, все было бы нормально. Но реальность такова другая. Мы оставили самого прекрасного, самого удивительное живое существо, которое называется Бог. Мы предатели, не он. Он последовал за нами в форме параматмы в мир материи, и он тихо сидит в нашем сердце и дает нам возможность совершать самые омерзительные дела. Каждый день, который мы оправдываем своим собственным умом, который прекрасный адвокат. И у него есть логика, почему мы так делаем, почему мы предаем, почему мы... И главное, что не только с материальной точки зрения. Наш материальный такой мелкий криминал ничего не стоит по сравнению с высшим криминалом. Мы постоянно действуем против духовного мира. Мы даже зачастую будучи партизанами. То есть внешне мы как бы с Кришной, а внутри мы как бы только для себя.
Все-таки же Бог создал материальный
мир. Что дальше? Вы должны задать другой вопрос. Не все-таки он его создал, а зачем?
Вот зачем, да, действительно, зачем
он создал?
Вот. Чтобы мы могли нарушать?
Да, он дал нам такой шанс нарушать. Я не мог понять, пока не стал читать Дарма-шастру. Читая Дарма-шастру, Дарма-шастру – это управление. Это наука управления. Власть – это жезл. Слишком слабая и слишком сильная не может быть. Такой очень эластичный жезл. И в Дарма-шастре написано, царь должен постоянно провоцировать с помощью шпионов своих министров. Они должны всегда приходить к министрам и говорить, давай предадим царя. И когда министры соглашаются, царь должен их устранять. Царь провоцирует с помощью министров предать самого себя. Какая сволочь, царь? Нет, нет. Царь не сволочь. Потому что, создав некую ситуацию предательства виртуальную для министра, он его устраняет. Он либо понижает, либо казнит, либо, ну там в зависимости от схемы, что и как. Царь он смотрит. Но в реальной жизни этот бы министр его предал бы реально, и все государство могло быть разрушено. И также мы. Господь и Майя всегда провоцируют, не сам Господь, Майя всегда провоцирует нас, потому что каждый раз, когда вы приходите в школу, вы пишете диктанты, сдаете тесты. И этот диктант и тест, школьная двойка не является, за нее ребенка не убивают. Но она является подтверждением того, что не прошел тест. Поэтому, если бы Бог был действительно жестоким уродом, он бы не создавал материальный мир, предположим. Дело просто Alt-Control-Delete. Вы мне не понравились? Delete. 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 Он мог это сделать. И, в принципе, ничего кроме него не существует, и ничего бы не произошло. Но удивительным образом материальный мир всегда 1/4 реальности, 25% всегда материя, которая безгранично расширяется. И в этой 1/4 он создал нам полностью виртуальную реальность, удовлетворить все наши, даже самые низменные потребности. Гипотетически я могу быть здесь Пиночетом, Пол Потом, все что угодно, извращенцем, Чикатило, кем угодно. Это все равно будет виртуальное извращенство. Но тем не менее, здесь я могу проявить свою самую низменную и самую высшую природу. Но этого мало. Удивительным образом он приходит в этот мир и являет свою лилу. Вы должны понять, что веды же, они как действуют? Время от времени все под влиянием вед. Даже в нашем языке веды и неведение, это все понятно, да? Время от времени все под влиянием вед. А время от времени веды показываются лишь только элитарной группе живых существ. Как сейчас. У вас есть шанс стать элитарным сейчас. Через 1000 лет это все будут знать. Дело не в этом. Будете вы один или через 1000 лет все будут об этом знать, вопрос состоит в количестве реализованных душ на душу населения. И вы увидите, что сейчас, что 1000 лет тому назад, когда все в Индии все в той или иной степени последователи вед. Все нормальные индусы знают. Индусы вообще знают, что сознание Кришны лучше не принимать. Шива, Кали, нормально. Они знают, что если нужно курицу, ее надо сварить в воде от Ганги, потому что вода от Ганги очищает все. А прежде чем убить курицу, надо сказать мантру матери Кали, предложить ее Кали, чух, воду Ганги, сварить и все. Карма-фри курица. Вот это они знают. И поэтому те люди, кто действует такими методами, являются наибольшими грешниками. То есть, понимаешь, да, если ты взял духовное знание, чтобы знать, как правильно мочить куриц, в какой воде их правильно варить, чтобы удовлетворить свой живот. Понимаешь, да? То есть, поэтому кто больше преступник? Тот, кто закона не знает, или представитель закона, который знает, как его злоупотреблять. Поэтому для таких особые ады. Так же, как для милиции свои тюрьмы. Никто не сможет избежать нарушения законов.
Человек или суд?
Я только что объяснил очень важную вещь. Судьба – это ваши совершенные действия. И судьба – это ваша способность принять сейчас вот эту встречу и сделать из нее выводы или не принять. Вот это судьба. Чтобы вы понимали, вот сейчас вы можете сделать шаг влево и сократить свою эволюцию на 1 000 000 000 жизней. Или сделать шаг вправо и уйти в иллюзию?
Так это же мой выбор.
Вот вы сами ответили на вопрос.
Скажите, как определять навязанное желание?
Я бы на вашем вопросе задал более глубокий вопрос. Все желания в той или иной степени навязаны. Реклама – это навязанное желание. Есть реклама чего-то низменного, Лореаль, ты этого достойна. Ты ничего не достойна в целом.
Получается, у нас нет желания вообще.
Нет. У нас есть тенденция к желаниям, и в нас спят подлинные духовные желания. Природа души имеет желание. Но поскольку мы пребываем в иллюзорном обусловленном состоянии, в силу иллюзий, нам кажется, что определенные внешние вещи или объекты или переживания удовлетворят нашу внутреннюю суть. Ну, девушке кажется, он действительно достойный, будет у нее лореаль, то все будет у нее хорошо. Обратили внимание, да, что реклама очень грамотно продает, например, да. Женщине она показывает, что смотри, будут у тебя сексуальные фигуры, вот у тебя будут самцы. Даже не один, а там два. Мужчине показывает, что ты будешь обладать этим молотком, ну вот, да, там. Все девушки будут твои. То есть реклама грамотная, она всегда пытается цеплять людей за какие-то нижние чакры или за какие-то субъективные переживания. И в этом смысле реклама – это удивительная вещь, на самом деле. Да, вместо того, чтобы рекламировать божественное, совершенное и прицеплять какие-то внутренние вещи к высшему, то, по сути дела, все маркетологи сидят и пытаются тебе впарить какой-то йогурт, да, там, какое-то еще дерьмо, которое никакого отношения к этому не имеет. Но при этом они... грамотно задействует все твои струны, тенденции. И таким образом они даже соревнуются. И им кажется, что они создают индустрию, они создают желание. Есть такой фильм «99 франков». Очень хорошо об этом говорит. Но самое прикольное, идиотский конец этого фильма, что его герой в конце становится ловушкой Майи. Понимаете, да, никто не написал, что он ушел в просветление. Он ушел к какой-то девушке на острова. И через 2 недели регулярных занятий сексом с этой девушкой она перестала ему нравиться. Ну, это я вам просто рассказываю. Потому что чувство притупляется. И все, и уже меньше всего тебя привлекает собственная жена, но другая привлекает. А для этого нужна опять реклама. А все, что умеет делать, это рекламное агентство. Он открывает рекламное агентство на острове. Ну, это я бы снял фильм следующий. Понимаете, да? И вот там я бы мог развернуть разные сюжеты. Там, от его просветления до нелепой смерти. В процессе съемок ролика о йогурте.
А скажите, как поступить, когда не слушаешь, например, гуру старшего товарища, там, вот, все равно же хочется делать по-своему, даже если потом локти грязешь, там, почему не сделать? Следующий кому-то расскажешь, ну, вашему, он ведет тебя, ну, себя. То есть так же само.
Ну, во-первых, спасибо за искренний вопрос, но я бы задал этот вопрос, продолжил бы вашу мысль. На самом деле ваш вопрос состоит в таком: почему, будучи в определенной степени искренними и зная зачастую, что мы идем неправильным путем, тем не менее мы выбираем неправильный путь? Разные обстоятельства. Очень важный принцип, который говорят святые, это наша гордыня. Только тот, кто может полностью подчиняться, может управлять. Поэтому генерала тренируют как солдата. Солдат – это тот, кто полностью подчиняется. Генерал – это тот, кто управляет солдатами. И если у человека нет определенной внутренней культуры, в этом формируется духовная жизнь. Ну, если вы смотрели какие-нибудь фильмы про боевые искусства, да, там Шаолинь, он носит там ведра из пустого в порожнее, переливает, там еще что-то делает. То есть показано, как человек очень долго учится подчиняться. И повторяя определенные действия, так или иначе он получает внутренний, фактически машинальный опыт. И в какой-то момент в нем начинают развиваться определенные внутренние ситхи, качества. Ну, чтобы вы понимали, Экратха, там Дуратха, Дашратха, боец, который сражается в 10 сторонах света. У тебя же нет 10 глаз. Но в ведическом, ну, в Калари Паят тебя учат видеть всеми частями тела. Ну, так называемое абсолютное око. Это действительно, ну, как бы в древние времена мастера были такие. Знаете, то есть он все видел, то есть он как в фильме «Матрица» одновременно, мультивидение. Поэтому какой-нибудь великий самурай, он просто берет меч и там идет через поле спокойно, дзен, ход. Каждый удар, десятки убитых людей. Он просто проходит и прорубает себе дорогу. Если вы читаете Махабхарату, то там описаны такие герои. И при этом через него пролетают стрелы, дротики, мечи. Но он знает, если он испугался, он... Тебя ранили. А если ты не испугался, все хорошо. Сквозь тебя прошло. Есть такой в Ютубе пример, как один швейцарец протыкает себя шпагой. Ну, там показывают врачи, там все эти. Он протыкает себя разными шпагами. Там. Так, 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 так. Его способность расслабляться и, ну, как бы внутренне пропускать все через себя. Поэтому в йогической практике боевых школ раньше сражаться – это ерунда. Главное – это уметь терпеть боль и сражения. Ну, понимаете, да, то есть, когда через тебя проходит много вещей, ну вот, и так далее. Позже это было заменено опиумом. Уже на позднем этапе раджпуты, они пили кухнар, вообще, поэтому, как это, опиум – это роса войны. Ну, там, Чечня, там, Абхазия, Афганистан, там, опиум. Опиум выпиваешь или выкуриваешь, и все, то же самое. Но Поэтому на опиатах люди временно могут держать там пули, раны, потом умирают. Но великие кшатрии, им не нужен был даже опиум. Да почему я это говорю? Я говорю к тому, что все зависит от способности человека переживать эту реальность. У одного есть способность, а у другого ее нет. В результате чего? Способность возникает в результате садханы, постоянной духовной практики. Если вы увидите крутого музыканта, есть такой у вас в, по-моему, Днепропетровске, гитарист Любченко. Ну, крутой гитарист. Их ну, несколько таких крутых музыкантов. Ну и мы там как-то с ним дружили на фестивале. Я смотрю, он постоянно играет. Ему лет 60, он постоянно играет. Я говорю, сколько часов в день вы играете? 4-5. Каждый день. Как часто вы даете концерты? Ну иногда там 500, 1000 долларов за концерт дадут. Но, как правило, не дают, я нафиг никому не нужен. Ну вот, я же не попсовый, я крутой, ну, виртуоз. Там был бы я Карлосом Сантаной в Америке, понятно, а я просто на Украине. Ни у кого денег, я никому не нужен. Ну, там для пьяной тусовки могу где-то поиграть за 100 долларов. Но неважно, я играю каждый день, он каждый день играет. Каждый день пальцы не должны... Он говорит, вот когда я плачу, гитара плачет. Когда я смеюсь, гитара смеюсь. 30 лет каждый день я стал мастером. Ну, мастером стал за 5, за 7. Есть такой очень известный музыкант, который умер, Рави Шанкар, вы знаете, да? Ну, мало, наверное, кто-то знает, что он был сыном Удай Шанкара, великого contemporary dance, отца современного танца Индии. И Рави Шанкар был до 40 лет танцором. Ну, как любой танцор, он понимает, в 40 лет ты уже не можешь танцевать. А работать надо, жить как-то надо. Вот. И он в 40 лет, зная все принципы ведического искусства, приходит к самому крутому гуру по ситаре и говорит, сделай из меня ситариста. Тот говорит, 7 лет. Он говорит, не вопрос. Он стал мастером за 5, первой ситарой мира. Каждый день. Просто каждый день. Все. Он понимал, что если я танцую сложный танец, теперь я должен просто те же самые внутренние принципы механизма перестроить на звук. Что более сложное, но тем не менее. И он стал великим мастером. Но мы можем сказать такую вещь, что у этого человека были определенные качества. Терпение, смирение. Дай сейчас вам ситару или там. Я не уверен, что каждый здесь станет великим ситаристом. Но он стал. В силу своего понимание к тому, насколько важен процесс обучения. Поэтому мне очень нравятся японцы. Они доводят любой процесс до совершенства. Они очень узкозадачные. Когда я был в Японии, мой друг мне сказал, ни в коем случае не говори, как ты говоришь с людьми здесь. Не рассказывай им 100 историй. Расскажи одну и молчи.
Я хотел узнать, для чего мы
Душой. Хороший вопрос.
Если мы уже как бы улучшать дальше некуда, по сути, но пребывая здесь для самоосознания себя как душу.
Очень хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что нам кажется, что улучшать нас дальше некуда, потому что мы привыкли к определенным стандартам. Есть такое в материальном мире правило «лучший враг хорошего». Ну, например, телефон со шнуром, с кольцом, улучшать дальше некуда, но немцы сделали самое лучшее кольцо. Но, тем не менее, пришел Стив и сказал, нет, телефон должен быть таким, и сделал iPhone. Стив не сделал просто так iPhone. У него сначала был Palm, потом Next. Вы понимаете, да, чтобы iPhone шел... Стив шел к iPhone примерно лет 15. Не то, что он там сразу же сделал, но технология, время двигалось так же. Поэтому, если такие процессы существуют в материальном мире, то мы должны предположить, что духовный мир – это постоянно совершенствующееся пространство. И душа по своей природе не статична, она динамична. Если вы открыли модный бутик и продаете только одни и те же вещи, такое, ну, возможно, очень редко. Хотя там Cartier, там... куча ювелиров, они все равно все ребрендируются. Даже если вы продаете одну и ту же вещь, как позиционируете ее, как, например, бриллианты, у вас бутик бриллиантов, вы увидите, что там разный кат, разная огранка, разная мода. И даже если у вас, предположим, вы решили, что вы продаете классический бриллиант там, такого-то ката, все равно вам нужно будет менять интерьеры, свет. То есть все равно нужно меняться. Если такая, ну, если это происходит в мире материи, вы обратили внимание, насколько Киев изменился? Так или нет, да? В особенности кафе, рестораны, обслуживание. То есть мы скажем, а представьте, если бы здесь были огромные деньги, например, да, там как в той же Канаде или в Америке, как бы здесь все быстро изменилось. Относительно с небольшой экономикой это все происходит. То есть мир постоянно меняется в определенных условиях, и душа тоже постоянно меняется. Мы не можем предположить, что в духовном мире мы не будем прогрессировать. Если прогресс – это природа основы мира, как материального, значит, в духовном мире существует бесконечный духовный прогресс. И поэтому сказано, что вечно увеличивающееся блаженство. Перспектива очень хорошая. Теперь вопрос. Если там было вечно увеличивающееся блаженство, почему мы попали сюда? Дело в том, что душа с точки зрения веда онтологически татаста шакти. Она рождена как водомерка между материей и водой. Может пребывать и там, и там. Но если вот на водомерку нагрузить каким-то грузом, она утонет. Так же мы были нагружены грузом собственной свободы воли, вожделения. Поэтому в том мире мы не можем, в совершенном мире мы не можем занимать несовершенное положение. Такова природа совершенного мира. Нам дали возможность уйти в ту реальность, где мы можем реализовать все свои несовершенные желания. Стать царем горы, там. Объявить себя там.
Если это иллюзия есть, то чего?
Иллюзорных достижений. Но вы можете, например, баллотироваться на звание мэра Киева здесь и пытаться это достигнуть. Вы понимаете, что это вам ничего не даст, но тем не менее на всех выборах все борются за положение мэра Киева.
С точки зрения души.
С точки зрения.
То же самое, как тренажер полета на самолете. Ты не попробуешь никогда, как это на самом деле.
Хорошо, я даю с точки зрения души пример. Вдруг какая-то душа говорит, я хочу изменить мир, и я буду его менять.
А почему вы думаете, что это душа говорит?
Ну, в душе есть свобода воли.
А не ум просто.
У души есть разное. Смотрите, смысл какой. Это может быть говорить и ум, и сама потребность души. Например, сострадание – это потребность души. Сострадание – это потребность души. И если человек обладает глубокой природой сострадания, то он понимает, что нужно передавать людям духовное знание. А вот если в нем, например, смешаны какие-то тенденции, он становится альтруистом. Понимаете? Он, например, Джордж Харрисон стал кришнаитом, Пол Маккартни кормит кошечек. Все тусовались Прабхупады. У Пола Маккартни кошечки, а у Пола Джорджа Харрисона души. Все, одна тусовка Битлз. Ринго Стар вообще все пофиг. Как говорили Битлз, он даже не самый лучший барабанщик Битлз. Но он был счастлив, что я тусую с Полом, я тусую с этим, я тусую с этим. Я просто классный парень, стучу. Ну, не лучше всех на барабанах, но зато в Битлзах. Пожалуйста, вот вам очень простой пример. Один и тот же коллектив. Джон Леннон, который с Йокой пошел по пути отрицания. В результате забил на духовное. Джордж Харрисон, который до конца понял и умер со словами Харе Кришна. Пол Маккартни, кошечки, вегетарианство, там, пожалуйста. Он знает тоже про Харе Кришна, но верит больше в кошек, чем в Кришну. Пожалуйста, Билл, Стив и Билл. Билл занимается тем, что тратит миллиард долларов, чтобы отучить людей курить. Правильно? А я задаю вопрос, например. Если мы с вами хотим отучить людей от наркотиков, что мы должны делать? Бороться с наркотиками? Конечно, мы должны дать людям представление о том, какие страдания приносят наркотики, и дать им другую перспективу, более высший вкус. Ну, просто пример, да? Если в результате нашей проповеди люди перестанут на Украине бухать и есть сало. Счастливые свиньи разгуливают по улицам. Смотрите, сколько их много будет. Они же все вычистят вообще, вскопают все огороды. Просто все, что вам нужно делать. Эй, ребята, сюда там. Чуть-чуть там. Ботвы поразбросался, и свиньи пятачками все скопали. Вот. Горилка вообще не нужна никому. Будет музей горилки, бутылки. Музей алкоголиков, фотографии алкоголиков. Редкие виды заспиртованные там. Сегодня мне один мой друг сказал, раньше я думал, что бухло это антидепрессант, а тут я прочитал, что это депрессант. Я говорю, тут ты всегда пребываешь в депрессии. То есть он думал, что бухло это антидепрессант, а тут понял, что это... Вот, поэтому смысл очень простой. Мы с вами вполне можем, как свободные души, определиться, что мы хотим делать. Вы поймите, что сознание Кришны – это абсолютное решение проблем людей. Объясняю, почему. Потому что духовными станет очень мало. Это всегда. В обществе всегда были единицы мудрецами. Но когда общество начинает двигаться высшим целям, понимаете, ну, многие вещи они отпадают сами собой. Многие вещи. Поэтому мы можем сказать, что все социальные, все духовные, все какие-то идеи, которые заложены в гуманизм, они присутствуют в духовности как постэффекты. Это естественно. Ну, люди, естественно, преданные, хорошо относятся к животным. Преданные, естественно, хорошо относятся ко всем религиям. Преданные, естественным образом, понимают, что материальные цели не являются причиной там страданий. Среди преданных нет фашистов, по большому счету. Настоящих. Убежденных. Пожалуйста.
Если мы своими действиями творим свою судьбу, то как понять и какую-то мудрость, где взять, чтобы понять, вот я бьюсь в какую-то дверь, и она не открывается. Как понять?
Бейтесь почаще.
Это знак, что это не мой путь? Или
у вас просто должна быть железная хватка.
Да.
Просто сначала нужно понять, дверь ли это, может, она нарисована, как помните, у Буратино. То есть сначала нужно определить, действительно ли это дверь. Потому что люди, как правило, пребывают в невежестве, поэтому им кажется. Но когда вы вышли из невежества и понимаете, что это действительно процесс, и не следует путать относительное с абсолютным. В абсолютных целях нам нужно делать относительные шаги. Ну, например, ну, пример очень простой, да, человек... Ну, занимается бизнесом. Он нормальный человек, да, у него там, он работодатель, у него есть какая-то репутация, что-то. Например, он занимается ресторанным бизнесом, и в его там ресторане алкоголь, мясо, ну, в силу того, что он должен это делать. Ну, он начал бизнес. У него есть партнеры, работники и так далее. Если он завтра придет и скажет, знаете, все, ребята, что, я вас всех распускаю, или я закрываюсь, это будет проблема. Если он скажет, с завтрашнего дня мой ресторан будет вегетарианским, это тоже будет проблема. Он уже в определенных обстоятельствах. Но он может подумать так. Я понял для себя, что я должен менять мир. Возможно, я попытаюсь сделать что-то новое. Но поскольку я не специалист, я буду действовать консервативно, шаг за шаг, но добиваться своей цели. И изменю не только свою жизнь, но и профиль своей деятельности. Вы думаете, что это невозможно? Это возможно. Конечно, ему для этого придется получить новый опыт, развить определенные связи, понять, возможно ли это здесь и сейчас. Но в целом мы можем сказать, с момента внутреннего принятия духовных ценностей, он уже освобожден от груза. Понимаете, о чем идет речь? Так же и вы. У каждого из вас есть обстоятельства. И вовсе никто не говорит, что завтра вы все должны прийти лысые и так далее. Да? Но с бородой. Кто-то может сказать, в силу тех или иных обстоятельств я не могу, не готов, не хочу, не знаю, полезно ли это для меня. Но никто из сидящих здесь не настолько глуп, чтобы не попробовать и не продолжить духовное общение. Понимаете? Я не думаю, что здесь собрались глупые люди. Я думаю, что здесь собрались достаточно умные люди. Я бы даже в какой-то момент сказал лучшие люди. Потому что вы могли пойти сейчас в кино, на дискотеку, куда угодно, попить пивка, пообщаться со старыми друзьями, но вы сидите здесь. А это значит, что вы уже сделали шаг к изменению. И я уверен, что у вас хватит и вот этого сделать следующие шаги. И я вовсе не сказал, что нужно делать шаги эгоистичные. Я видел, как один индийский гуру, он приезжает, люди в Индию, он говорит, так, все, ты можешь остаться здесь у меня навсегда в монастыре. Там, ты тоже. Я спросил этого гуру, я говорю, а ты когда-то вообще был в западном мире? Ну, работал ты когда-нибудь, например, на работе там. Понимаешь, у тебя есть впечатления эйфористические. Конечно, человек может остаться на год там. Но если ты думаешь, что он станет монахом, я глубоко ошибаюсь. Поэтому писания говорят такую вещь, что если человек чересчур быстро меняет свою внешнюю жизнь, это не очень хорошо. Но если человек меняет свое сознание, то это очень круто. Мы должны изменить с вами сознание. А чтобы изменить сознание, это такой, такой глубокий процесс, это переживание определенной практики. Вот. И в этой связи хочу сказать, что у нас есть с вами шанс измениться и трансформироваться. И скорее, гораздо ценнее для меня будет, или для нас, для всех, наши внутренние изменения. Об этом говорит Бхагавад-гита. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, кто лучше, а монах-лицемер или искренний домохозяин? Кришна говорит, искренний домохозяин лучше. Он на пути к истине. Этот религиозный лицемер так или иначе обретет провал. Можно обмануть других сколько угодно, но не Господа и не себя. Поэтому мы сейчас говорим с вами о внутренних изменениях. Ваш вопрос.
Во-первых, я хотел вас поблагодарить за девушки, потому что он мне был очень близок. Мой вопрос, я не знаю, может быть, он не напрямую касается предмета тем, которые мы сейчас обсуждаем, но у меня есть несколько друзей, которых я, ну, периодически информирую, так скажем, о духовном знании тоже и пытаюсь их вовлечь, приглашаю или дарю там билеты на всевозможные лекции и так далее. Они мне задают такой вопрос, я не знаю, что им ответить. Говорят, ну почему, если они говорят о Боге, духовные, в общем-то, лекции, либо концерты музыкальные, почему это происходит за деньги и неоправданные деньги, то есть понятно, что это люди делают в коммерческих целях, а не для того, чтобы просто оправдать накладные расходы, связанные там с арендой зала и так далее, и так далее. Потому что есть один, ну, там, лектор, не хочу называть имя, которое в июле, допустим, билет стоил 200 гривен, а сейчас в другом зале еще больше, он уже 400-450 и так далее. И, в общем-то, говорят о духовных вещах.
Смотрите, очень важно.
Я не знаю, как ответить.
Смотрите, очень важный момент. Ваши друзья правы. Есть клятва Гиппократа, которую совершает доктор. И этот доктор, он говорит так, я буду лечить любого, вне зависимости от того, платно, бесплатно и так далее. Значит, этот человек доктор. Но если какой-то человек понял, что на медицине можно заработать деньги, славу или положение, он стал уже коммерсантом, который использует медицину и славу для положения. Поэтому ведическая традиция говорит о том, что лектор хороший должен быть нищим. И жить на подаянии. И древняя ведическая культура подразумевает, что гуру получает гуру дакшину. Ну, если вы обратили внимание, все наши мероприятия бесплатные. Ну, в том числе, если вы были в фестиваль Видалайф. Ну, бесплатный вход, бесплатная еда. Почему? Потому что соприкосновение с духовным должно быть. Но это вовсе не значит, что на этот фестиваль кто-то не пожертвовал средства и так далее. То есть собралась какая-то группа людей и сказала, мы хотим вот, ну, сделать эту вещь. Мне трудно комментировать действия других лекторов и организаторов, устроителей. Потому что я не соприкасаюсь с ними. Ну, не соприкасаюсь с силой. Я даже, как правило, не хожу на определенные лекции. А мой гуру Говинда Махарадж, его всегда приглашали в какие-то стать председателем мировой ассоциации вайшнавов. И мой гуру, он всегда говорил такую вещь. Эти люди хотят купить мой престиж. И они хотят, чтобы, получив титулы, я был в их как бы когорте. Но на самом деле понятно, что они меня хотят использовать. Но я в своей жизни всегда мечтал только одну вещь. Получить удовлетворение во взгляде моего учителя и святых. И вот этим я отличаюсь от них. Поэтому мне не нужны ни титулы, ни признания тех. Понимаете, да, мы должны думать, чтобы нас признал высший мир. Но когда какие-то, понимаете, мне трудно определять определенные мотивации, потому что я не знаю, честно говоря, большинство тех лекторов, которые занимаются лекционной деятельностью, я их не знаю. Я знаю только, что духовная жизнь – это очень дорогое удовольствие. Духовная жизнь – это очень дорогое удовольствие. И это дорогое удовольствие не с точки зрения денег. Если вы по-настоящему будете жить духовной жизнью, вы должны знать, это очень дорого. Вам придется отказаться от очень дорогих вещей. От очень дорогих людей. От очень дорогих для вас внутренних вещей. Потому что это материальное. И в какой-то момент вы подумаете, так, ну что, купить себе Lexus? Да нет, может, храм построю в Индии или в Украине. Вы скажете, нет, лучше я поезжу на старом Volkswagen, но я сделаю что-то хорошее. Вот. Это очень осознанный материальный выбор. Выбор против себя. Вы понимаете, да? Но это выбор правильный. И поэтому ваши друзья отчасти правы, когда они задают такой вопрос. Но вы должны двоим друзьям задать другой вопрос. Почему, осознавая в том, что людям есть потребность в духовной жизни, вы не участвуете в этом? Есть такая история, как Шридхар Махарадж приехал, по-моему, они приехали в Аллахабад. Да, по-моему, в Аллахабад первый раз. Аллахабад – это центр Индии, там все университеты, Джавахарлала Неру оттуда, там Кумбамела проходит, святое место. И Шридхар Махарадж приехал с группой монахов в Аллахабад. Был очень богатый какой-то человек, ну, как все индусы, он сказал, я спонсирую программу. Ну, как все люди, которые заняты, там что-то где-то как-то, они приехали, ни программы, ни места для жизни, ничего нету. И преданные, ну, типа, ну, вот нас прокинули. Шридхар Махарадж сказал, ну, у нас же есть средства, давайте, программа уже заявлена, давайте арендуем там пространство, там, соберем там сейчас пожертвования, накормим людей. И они просто быстро расчехлились, такой, как спецназ, сделали шатер, сделали духовную программу. Этот человек, который должен был как бы спонсировать, съехал, как бы, ну, типа, он приболел. Вот. Но пришли люди, и они были поражены. Один старик встал и сказал, смотрите, мы ничего здесь не сделали. Ничего не сделали. Мы просто пришли, открыли рты, нам рассказали духовное знание, дали просад. Он сказал, ну вот эти люди, Gaudiya Math, это их стиль. Они готовы раздавать духовное знание, даже понимая, что кто-то оценит, кто-то не оценит, кто-то придет, кто-то не придет. Единственное благо, которое мы можем сделать для людей, дать людям другим духовное знание. Это самая высшая форма благотворительности. Даже если мы что-то сами не поймем, если кто-то из этих людей станет совершенной личностью, это достаточно. Поэтому, когда меня спрашивают, ну вот вы проповедуете много лет, а кого вы ищете? Я сказал, вы смотрели фильм «Матрица»? Морфеус был достаточно, чтобы нашел Нео. Я не уверен, что каждый здесь станет просветленным. Но я уверен, что если один просветленный в результате всей моей деятельности, и даже, может быть, через 10 лет появится, то, как сказал Серафим Саровский, спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Поэтому мы понимаем, что это подлинное благо. И в этой связи материалисты думают, что они могут ездить на Мерседесах, у них будут компьютеры, они могут покупать себе самолеты, а садху должны ходить пешком, быть бомжами и так далее и тому подобное. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, наш учитель, приехал на Роллс-Ройсе на Радха-Кунд. А Роллс-Ройс он подарил английская королева. Потому что лорд Зетлин, когда увидел губернатора Бенгала Сарасвати Такура, он сказал: в этот момент я увидел картину, как будто бы Христос сидит с апостолами. Когда я увидел Бхактисиддханта Сарасвати Такура, великого учителя, в обществе его учеников, в том числе его учеником был Шрила Шридхар Махарадж, я понял, что это как будто бы Христос, который вещает апостолам. И тогда я пришел и сказал: мы хотим поднести вам в дар автомобиль. Тогда это было для Индии нереально. И что сделал Сарасвати Такур? Он приехал на автомобиле в Индию. Интересный был момент, когда проводили парикраму, и они видели, как приехал Махарадж Бхартпура со своей семьей, и они ползком ползли, знаете, как индусы, они ползком по святым местам ползут. И ученики Сарасвати Такура сказали: посмотрите, какой великий человек, он царь Бхартпура со своей семьей, с детьми. Они так смиренно обходят святые места. И Сарасвати Такур сказал им такую вещь. Он сказал: да, вам кажется, что это очень круто, но они преданные Кришне. Чистые вайшнавы не поклоняются Кришне. Они поклоняются Радхарани и Гуру. И хотя кажется, что этот человек пришел как Махарадж, там, аристократ, исполнить свои религиозные обязанности, но мы можем сказать, что он неофит. Тогда Сарасвати Такур сказали: а здесь есть кто-то продвинутый? Он сказал: я пока не встретил ни одного. А Адвайта Дас Бабаджи, ему 120 лет. Он кто? Сарасвати Такур сказал: начинающий. Шридхар Махарадж был в шоке. Он говорит: но потом, когда я стал общаться с Адвайта Дас Бабаджи, я понял, что гуру был прав. Наш учитель в свое время водил группу по Гималаям. И он встречал разных йогов. Так в то время, ну это в начале века, еще были, так сказать, в Бадринате, в пещерах жили какое-то количество йогов. И однажды был одного йога, которому 300 лет. Но потом ему сказали: а там дальше есть еще пещера, в которой живет йог, которому 500 лет. И он пришел к тому йогу, которому было 500 лет. И тут йог был очень счастлив, они беседовали. Он сказал: а ты был где до этого? Он говорит: ну там, в той пещере. Он говорит: а, этот мальчишка. И он сказал: я понял, хотя йогу 500 лет, но тот йог, и в нем присутствует по-прежнему еще живет эго. Это так. Эго – это вещь, которую мы можем заметить в себе. Так вот, выпьем же за то, чтобы даже когда нам было с вами по 500 лет, в нас не жило эго. Поэтому наша задача, благодаря духовной практике, изжить эго. Очень легко изменить свою внешнюю жизнь. Понимаете, да, очень легко. Бросить курить, хорошо подстричься, говорить приятные слова, больше не общаться как бы со старыми друзьями. Скажу больше, у меня отцу 76 лет. Он всю жизнь работал в интуристе, в торговом, открывал большинство там гостиниц и так далее. Он такой был человек очень, занимался йогой, очень деятельный человек. Он был известным ресторанщиком, таким как бы, ну вот, продвинутым человеком с материальной точки зрения. Но при этом он всегда занимался духовной практикой, и он никогда не стремился к деньгам. Такой был достаточно интересный человек, ну сейчас по-прежнему. И у него есть друзья, ну вот из его круга успешных постсоветских таких менеджеров, там кто-то, у кого-то свои рестораны, холдинги, у кого-то свои там бизнеса, кто-то просто, ну, разные люди. Они все время от времени встречаются. Некоторые его друзья построили кварталы, храмы. Там, я помню, его один друг, очень большой коллекционер икон, один из самых крупных коллекционеров. И тем не менее, они материалисты. Все они в своей группе всегда считают его гуру. Ну, у них нет гуру, понимаете, да? Но они считают, что вот он из них самый успешный. С материальной точки зрения гораздо менее успешны. Но они все понимают, уже в возрасте, многие уже как бы почили, они понимают, что, скорее всего, вот он сохранил в себе какое-то внутреннее божественное качество. И хотя ему 76 лет, вы увидите его, он разруливает молодежь, То есть, ему не скажешь, что ему 76 лет. Он один из настоятелей одного из наших храмов. И они всегда говорят, как ты удаешься, вот ты все время общаешься с молодыми 20-летними, там, 23-летними, и ты... А он по-прежнему такой худой, он по-прежнему там может любую йогу. То есть дело не в этом. Душа, понимаете, очень важный момент. Если мы заняты духовной практикой, то наша душа будет совершенно в другом состоянии сознания. Это очень важно, с кем мы общаемся, с кем мы живем. Неважно, сколько нам лет, неважно, какие социальные условия. Важно, это наша самость. А Господь обязательно позаботится о нас. Не следует думать, что Господь о нас не позаботится, если мы станем совершенными личностями. Поэтому не нужно бояться, нужно просто идти вперед, меняться. Но если кто-то не меняется, не прогрессирует, ну что мы можем сделать?
Вот как раз на этом поводу вопрос, в том смысле, вот быть в тех случаях, вы сказали, что самое ценное, что мы можем дать близким, это духовное богатство.
Да.
А как быть в тех случаях, когда они не хотят?
Понимаете, для того, чтобы дать какое-то богатство, нужно чем-то обладать. В своей деревне не проповедник. Очень трудно проповедовать мужу, там, жене или детям, когда ты с ними находишься в других отношениях. И они говорят, слушай, я тебя знаю. Помолчи. Поэтому иногда просто пригласить их на духовную встречу. То есть не всегда вы можете, знаете, не всегда дать духовное знание, это вещать самому. Иногда это просто очень внимательно подтолкнуть этих людей, ненавязчиво. Поймите, что есть, так называемая регрессивная психология, когда, если ты начнешь человека впаривать, он закроется. Вот я, например, не уговариваю на посвящение, а отговариваю. Ну, честно. Я говорю, зачем вам это надо вообще? Вы понимаете, что вам... Нет, я хочу. Оставайтесь.
Если я понимаю, что нужно, допустим, моему ребенку-подростку поменять отношение в этой ситуации, вот как мне добиться этого?
Время.
А сердце?
Время очень важно. Дети копируют родителей, понимаете? Ребенок, если вы курите, он возьмет палочку и будет курить. Дети копируют родителей. Многие люди говорят, вы знаете, вот у меня бабушка была духовная, она меня в детстве в церковь. То есть не следует думать, что всегда действует на детей какой-то здравый смысл. Нужно понять, что дети – это другие люди. Вы думаете, что они дети, а на самом деле это перевоплощенные люди со своей кармой.
То есть даже и родители?
Конечно. Некоторые люди думают, что все зависит от детей. Да дети уже пришли. Я еще раз вам говорил про Гитлера. Прекрасный мальчик, вегетарианец, художник. Кто же знал? Мама знала бы, что он Гитлера придушил, говорится, бы в детстве. И тем не менее, он пришел со своей определенной программой, судьбой и так далее. Поэтому не следует думать, что мы все можем изменить. А какой-то психолог скажет, что Гитлеру в детстве не хватило любви. Да неправда это. Это психология материалистическая, которая рассматривает одну жизнь. Духовная психология говорит о том, что он уже, жизни с... мог быть демоном.
Да, скорее уже задать вопрос, потому что я боюсь, что вы не смотрите. Как мне бороться с ним стал?
Понимаете, мы на самом деле очень тонко задели мое больное эго. Потому что в нас существует гордыня. Мы можем пытаться ее вуалировать чем угодно, но тем не менее наблюдательный человек, он увидит. И на самом деле сейчас вы сказали очень тонко, ты же не до конца совершенен. И я вам отвечу, гораздо страшнее думать, что доктор может быть свободный от всех болезней для того, чтобы лечить. Это не так. Во время эпидемии любой медицинский работник обязан раздавать лекарства. Это моя обязанность. Другое дело, я должен раздавать это лекарство смиренно, с правильным настроением. Но это смирение не всегда, оно еще во мне не проявлено. Нужно понять, что в принципе духовная зрелость – это процесс многих жизней и возраста. Возможно, на более каком-то зрелом этапе духовной жизни я смогу быть более толерантным, и вам не нужно будет задавать такой вопрос. Но прошу вас, примите меня такой, как я есть, со всеми моими несовершенствами, ибо я принимаю вас такой, какой вы есть, со всеми несовершенствами. Мы всего лишь навсего пытаемся вдохновить друг друга. И вот если мы поймем, что гипотетически, даже смеясь друг на друга, потому что друзья имеют право смеяться друг на друга. Человек в Бенгалии сказан так: человек, который может тебя кормить, может тебя бить. То есть, если бы я вам ничего духовного сейчас не дал, и вы бы ничего не приняли, тогда было бы страшно. Но если вы скажете: ну, конечно, вы меня немножко накормил духовностью, при этом поиздевался чуть-чуть. Но, в принципе, как бы взвесив то благо, которое сейчас я получаю, в принципе, как говорится, можно и получить несколько оплеух по эго. И тогда мы увидим, что это не такая большая плата.